Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 6 декабря 2023 года. Как всегда, новостей вокруг значимых не очень много в наших родных странах. Поэтому я хотел рассказать о своем очень таком любопытном опыте. Вот, речь идет о том, что я недавно был в Британии, и впервые, кстати, в жизни, потому что до этого я здесь никогда не бывал, поэтому все впечатления свежие, и в частности, касающиеся нашей тематики, ну и мне они показались оригинальными. Ну, вначале, конечно, о хорошем, это то, что, чем мне Британия понравилась, что там образцовые памятники, в образцовом состоянии, находятся вот все культурные предметы, искусство, так сказать, и тому подобное. Я даже бы сказал, в лучшем, чем во многих местах во Франции. Ну, например, национальная картинная галерея, она как бы менее, конечно, представительна, чем Лувр. Но зато там как бы отобранные такие классные произведения искусства. И они, главное, очень хорошо экспонированы. То есть они не валятся на вас куча, а, так сказать, как бы аккуратно развешаны, разложены так, что их очень удобно смотреть, сравнивать. В общем, короче говоря, вот это производит очень хорошее впечатление. Ну и то же самое касается там массы остальных памятников, таких как Вестминстерское аббатство, Тауэр и так далее. При этом надо сказать, что какие-то национальные достояния, имеющие образовательный характер, ну то есть как бы поднимающий культурный уровень нации, они являются бесплатными для доступа. Ну, вот, например, та же самая национальная картинная галерея, британский музей, вот, музей Виктории Альберта. Ну, это так примерно можно сказать, как ну, некое приближение к собранию Лувра, в котором вот, находятся самые разные вещи, начиная от античности, там каких-то античных скульптур до, так сказать, там, допустим, картин и так далее. Вот это что-то похожее, но не в тех размерах, конечно. Но все это, я подчеркиваю, я не все перечислил, но все это находится вот в образцовом порядке, в таком очень хорошем содержании. Это как бы чувствуется, видно, и очень интересно, так сказать, с этим знакомиться. Вообще, должен сказать, что англичане, как таковые, мне показались людьми очень доброжелательными, потому что, ну, знание французского у меня гораздо, английского у меня гораздо скромнее, чем французского, и поэтому там, где я что-то не понимал и спрашивал, наверное, не навсегда на понятном для них языке, они, тем не менее, тщательно пытались в это вникнуть и, так сказать, помочь, там, показать что-то, указать дорогу, там, я не знаю, вот что-то такое. То есть это без проблем обратиться к любому человеку, любого цвета кожи, кстати, да, в Англии. И как бы вот, видимо, это такая черта нации, которая мне, вот, так сказать, очень понравилась. Ну, так сказать, серьезной ложкой дегтя, это я про общие впечатления. Относительно, ну, в основном Лондона, в основном. Я был и вне Лондона, но в основном в Лондоне. Это, конечно, состояние общественного транспорта. Потому что он есть. И более того, чувствуется, что правительство Лондона прилагает большие усилия для того, чтобы всех граждан, кто хочет через центр Лондона куда-то поехать, чтобы они оказались в итоге в общественном транспорте, а не пользовались своим личным. Тут и какие-то жуткие штрафы за, так сказать, то, что, ну, про парковку я уже не говорю, это само собой. Просто за въезд в Лондон, сам, как таковой в центральной части, за это надо платить. Причем это контролируется шлагбаумами, камерами, которые всюду все снимают, фиксируют номера, и тебе уже на дом присылают, как говорится, то, за что ты должен заплатить. Кроме того, по всей центральной части Лондона, это все-таки, ну, так навскидку километров 5-7 в поперечнике. Введено ограничение скорости 20 миль в час. 20 миль в час это 30 километров. Короче говоря, проехать через это в пробке ты так и движешься. А без пробок вот все равно нельзя. То есть лучше по 30 километров ехать, иначе тебя опять обложат штрафами там, и так далее. В общем, все это к тому, что власти выталкивают людей в общественный транспорт, но в этом общественном транспорте альтернатива очень такая слабенькая, потому что из транспорта присутствует только метро и автобус. Вот. И метро, поскольку это первое метро в мире, то оно строилось, естественно, как серия частных веток. И вот на этих частных ветках какие-то, как говорится, идут вместе, какие-то параллельно, какие-то вот такими вот кругами, так сказать, петлями, там еще чего-то. Есть просто линии две, например, которые через центр Лондона на протяжении многих станций идут вот параллельно, одна в одну. Но, видимо, когда-то строили конкурирующие фирмы. Они там в конце раздваиваются, так сказать, изначально. А вот через середину чешут вот так. Желтая и зеленая линия. И поэтому, разобраться в этом, конечно, очень, очень сложно. Пролететь куда-то мимо нужной станции, как нефиг делать. Вот. А оплата проезда тоже при этом, мало того, что она достаточно высокая, 2 с лишним, ну почти 3 фунта, вот, чтобы представляли вы себе, то это за разовую поездку, ну 3 фунта, ну это значит где-то больше 300 рублей. Это и по английским меркам немало, на самом деле. Кроме того, эта плата еще разнится в зависимости от того, час пик это или не час пик, и сколько ты остановок проехал. Потому что от этого тоже зависит оплата. В общем, короче говоря, вот такая вот химера, в которой разобраться практически невозможно. Вот. А с автобусами тоже вот нередкий случай, когда ты садишься на автобус, который идет до какой-то точки, вдруг посредине, знаете, классическая фраза: поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны. Оказывается, в пути водителю автобуса, я уже потом стал разбираться, что творится, при водителю автобуса от диспетчера поступило сообщение: а ну-ка вот сворачивайся и возвращай назад. Он всех, как говорится, вот, и ждите следующего. Ну вот с такими, конечно, с таким транспортом тут довольно сложно добраться из точки А в точку Б. Ну, возможно, конечно, но надо очень сильно приноровиться. Вот, поэтому это, конечно, так сказать, не самая лучшая страна вот этой вот лондонской жизни. То есть на нее пересаживают, но ее еще, как говорится, отлаживать да отлаживать. Ну и о политических вещах я хотел бы немножко поговорить, потому что это больше соответствует тематике нашей передачи. Во-первых, меня очень порадовало то, что здесь можно посетить заседание парламента. Причем как палаты общин, так и палаты лордов. И я, естественно, этой возможностью воспользовался. Вот, прошел, так сказать, в парламент. Там можно взять специальную карточку такую на входе. Вот, и, как говорится, дальше вот посетить и то, и другое. И поэтому вот по совокупности этих впечатлений хотел как раз с вами поделиться. Ну, во-первых, на меня гораздо большее впечатление произвела, честно говоря, Палата лордов, чем Палата общин. Палата общин, она такое выглядит, ну, со стороны, с трибуны зрителя, да, когда ты смотришь вот на это действие просто для того, чтобы почувствовать атмосферу, вот что там происходит, да, и насколько люди заинтересованно относятся к этому делу. Во-первых, на заседаниях Палаты общин, ну, я попал на рядовое заседание, это не какое-то специальное заседание, участников гораздо меньше, чем в Палате лордов. Ну, на моем заседании, где я был, там было, ну, человек 30, наверное, не соврать, с обеих сторон. Вот. При этом Палата общин произвела впечатление такой, знаете, скопище бюрократов, которые, так сказать, в общем, в рамках бюрократической машины, как с той, так и с другой стороны вертятся, потому что они выходят, там выносят бумажки, по бумажкам там тщательно все зачитывают. Потом им в ответ следуют, допустим, какие-то вопросы или реплики, которые тоже читаются по бумажкам точно так же. Вот. И, в общем, вот таким вот образом, так сказать, длится прения. Все происходит очень спокойно, там, без нервного надрыва. Хотя иногда, если кто-то там какую-то удачную фразу скажет, такое раздается какой-то громкий хохот там, или что-то еще, там это как бы принято в рамках палаты. На трибунах этого делать нельзя. Вот, и об этом отдельно предупреждают. К сожалению, я не могу ничего вот вам проиллюстрировать этого, потому что и в том, и в другом месте снимать запрещено категорически. Вот, причем настолько, что просто смартфоны все просто отбирают в это самое в телефон, чтобы и покушения не было на какое-то тайком, так, съемку. Палата лордов в этом смысле произвела на меня впечатление гораздо более живого организма. То есть, во-первых, лордов больше. Во-вторых, они как-то сами с большим интересом относятся к делу. Вот у них тоже есть бумажки. Но они не то, чтобы по ним читают, а вот как бы ориентируясь на них, говорят вот каким-то живым языком, причем чувствуют, что тот вопрос, по которому они говорят, их реально интересует. А вот те, кто их слушает, это как бы вот реально, так сказать, интересующиеся им, допустим, с другой стороны. Вот. Но тем не менее, в общем, относящиеся к делу гораздо более живо. Когда я об этом, так сказать, спросил своих английских знакомых, то они, так сказать, это вот прокомментировали так, что, ну, лорды, им делать нечего, потому что и они, так сказать, вот там назначены уже пожизненно в палату лордов, вот они таким образом развлекаются. Ну, судя по тем персоналиям, которые были представлены в зале, я был в палате лордов дважды, один раз в середине дня, один раз уже под вечер. И причем это было в районе часов 9 вечера, и заседания палаты не закончились еще на этот момент. Я думал, что я поприсутствую при закрытии палаты. Нет, они заседают столько, сколько считают нужным заседать. Они так вот до какого-то упора. Правда, это делается не с утра, а, как правило, где-то середины дня, часов с 2, там, с половины третьего. Вот. И тем не менее, вот в палате лордов было ощутимо больше людей, которые, так сказать, вот больше интересовались этим делом. Я думаю, что связано это на самом деле с тем аспектом, что в Англии, в Великобритании вообще, вот члены исполнительной власти, то есть, вернее, исполнительная власть, она состоит из членов парламента. То есть вот премьер-министр, все министры, там секретари, заместители там, и так далее, все они члены парламента. И понимаете, вот у нас много говорят там о разделении властей. Да? На самом деле вот в Англии, например, никакого разделения властей нету. Потому что там кто законодательная власть, они же являются... Не-не, ну подожди, Вадим, ты потом скажешь. Они же являются по факту и исполнительной властью. Премьер-министр, например, вот этот вот Риши Сунак, да, он депутат, у которого есть свой избирательный округ. И он отнюдь не слагает своих полномочий, равно как и все остальные министры, там, вице-министры и так далее. Но это только половина дела. Подожди, Вадим. Потому что вторая половина, которая сидит напротив них, которая является оппозицией, она тоже образует теневое правительство. И среди теневого правительства все те же, так сказать, вот деятели, они находятся, так сказать, в таких же местах. И по этой причине, собственно, они наполовину как бы функционеры, наполовину депутаты. И вообще, как с этой точки зрения, там, сами себе, так сказать, ставить законы, которые они сами же потом будут исполнять, тем более, если находятся в правительственном большинстве, то тут вот между какого-то даже терок между законодательной и исполнительной властью, в общем, принципиально быть не может. Если же к этому добавить еще, англичане очень гордятся своей судейской системой, что вот у нас суды независимые. Но если так вдуматься, да, то получается, что судей назначает королева. Ой, простите, уже король. Но король их назначает с подачи премьер-министра. Естественно, что, то есть он не просто так выбирает, кого бы мне тут судьей назначить. Это ему премьер-министр приносит список, и он их и назначает. Вот. И при этом надо понять, что премьер-министр приносит список не морально чуждых ему людей, вот, а как раз, так сказать, своих. Ну, если его сменит другой премьер-министр, он точно так же поступит. Но все это вместе формирует некую когорту людей, которые, может быть, своим назначением когда-то давно обязаны уже и совсем другому человеку, но не совсем чуждые, во всяком случае, партии, которая... Вот это вот, так сказать, их протолкнуло к должности. Поэтому я к вопросу их независимости отношусь просто с верой, надеждой и любовью к тем, кто мне это все сказал. Но для себя, в общем, сохраняю некое мнение, что они, тем не менее, являются не полностью независимыми. Пожалуйста, Вадим, скажи, чего ты хочешь, я потом продолжу.
Да, хорошо. Так, передача на самом деле. Вы здесь немножечко на то, что я знаю. капиталист. Значит, действительно, в парламентарных системах, то есть в парламентарных республиках, парламентарных монархиях, коим является Англия как вообще основатель всего этого дела. Действительно, правительство формируется не президентом, а формируется именно парламентом. Каким образом? Победитель, выигравший партии, и становится премьер-министром, канцлером, и он формирует кабинет, но только не полностью из своих, что называется, людей, а в зависимости от того процента, который он получил. То есть ему в любом случае приходится входить в коалицию. Разумеется, в каких-нибудь там Италиях это все намного сложнее, приходится считаться с другими партиями. Мы помним, как там социалисты ругались с коммунистами, как этим воспользовались правые, и потом правые опять уходили, и социалисты меняли свою программу и эту министерскую чехарду в Италии. Вот, пожалуйста, пример такой, скажем так, неудачной системы постоянной смены. В каких-нибудь там Германиях все это давным-давно отлажено, или Англиях, и, конечно же, делится там портфелями более четко и понятно. Вы поднимаете вопрос по поводу того, каким образом парламент сумеет тогда противостоять правительству, которое... возможно, злоупотребление властью и судьями. И говорите то, что премьер предлагает королю судей. Но дело в том, что существует еще помимо правительства, помимо теневого кабинета от оппозиции, существует еще и тайный совет королевы, монарха, в котором она является главным лицом ООН. И премьер-министр должен согласовывать все свои позиции в этом тайном кабинете, заседание которого не афишируется. И это все официальный орган, это не конспирология. И, соответственно, знаешь, Вадим, там не будет никаких таких судей, которые не захочет королева. Вот и все. Поэтому здесь сказать, что вот пришел премьер-министр, и королева тут, как? Ну сам премьер-министр, ничего поделать не могу.
Ну, ты знаешь, вот насчет тайного совета ничего тебе сказать не могу. Я никогда не слышал о том, чтобы тайный совет какие-то серьезные препятствия чинил, так сказать, правительству, уж тем более королеве, наверное, он существует. Но,
скажем так, более мягко. То есть мы сначала на политическом уровне высшем обговорим, что принимается, а потом уже парламент хочет этот закон принимать, не хочет. Судьи мы точно обговорим, какие будут и какие не будут. То есть там и сила традиции, и сила вот этой вот тайной, соответственно, британской дипломатии, тайной вот этих обсуждений, орденов, она никуда не делась. И порой это получается так, что внешне менее демократичная и основанная на традициях и на каких-то интригах, которых не подконтрольно, она становится более свободной, как это ни странно, чем та, которая супер-пупер зарегулирована Конституцией, как в каких-нибудь Африках и Южных Америках.
Понятно. Ну, кто в это верит, англичане, видимо, к этим людям относятся, те пусть в это верят. Я отношусь к этим с достаточной долей скепсиса. Вот, поэтому, так сказать, раз люди делают это правда. При всем при этом, как я уже сказал про палату лордов, они люди делают это заинтересованно. Нельзя сказать, что они там сидят для того, чтобы там выжечь себе какие-то привилегии, собственно, они их уже получили. Так что все остальное они делают достаточно так добросовестно, с интересом к делу. Я говорю именно про лордов. Что касается палаты общин, ну вот мое мнение, что это вот такая шайка бюрократов, которая вошла в власть для того, чтобы там вовремя поделиться. Может быть, даже в интересах страны. Во всяком случае, так как они это понимают и не забывая себя.
Ну, смотри, я тут маленькое добавление все-таки сделаю. В советской демократии точно такая же система была. То есть депутаты избирались, и, соответственно, они становились членами совнаркома.
Нет, но это не только депутатов касалось, это касалось вообще-то и членов последнего съезда народных депутатов, депутатов этого съезда. Правда, когда они уходили в исполнительную власть, они оставляли свои полномочия, и после этого на их место избирался какой-то другой депутат. То есть переход в другую ветвь власти, даже в рамках съезда, означало, что человек просто вот заканчивает свои полномочия в качестве конкретного депутата, и вместо него назначаются там дополнительные выборы. Вот такая была процедура. Но я к чему это все говорю, что на самом деле в то, что было, как ни странно, роднит британскую систему и систему съезда народных депутатов, это, во-первых, то, что и та, и другая исходили из принципа единства государственной власти, то есть про разделение властей никто ничего не говорил. И это не какая-то новелла там для дикого съезда народных депутатов, которые как бы не знают, как правильно распределять власть по ветвям. В Англии то же самое. То есть там никто ни о каком противостоянии ветвей власти не говорит. Я еще раз говорю, я излагаю свою точку зрения, основанную на том, как, так сказать, эта система реально, так сказать, функционирует. Дальше они могут между собой, может быть, где-то спорить или нет, но во всяком случае, даже формально, так сказать, единство, поддерживается единство государственной власти. Кстати, съезд у нас избирался вот, из народных депутатов. Вот съезд народных депутатов России, например. Как раз примерно по той норме, по которой избираются депутаты британского парламента. Я подчеркиваю примерно, потому что у нас это была норма примерно 100 тысяч человек один депутат. А в Британии, кажется, 60 тысяч человек один депутат. Но это не полмиллиона, как сейчас. Понимаете, вот разница в том, что депутат, что в Британии, что при съезде народных депутатов, он мог делать свою, так сказать, карьеру, то есть, вернее, обход своего избирательного округа ногами. То есть он мог сделать так, чтобы его знал каждый избиратель. И сам ему как бы предъявиться, ну, более или менее, там, на собраниях, постучав в дверь или как угодно. И это, конечно, не только их сближало, но и делало действительно их реальным представителем, что, собственно, имело значение.
Эффективность повышается, а по поводу того, то, что депутат у нас отзывался, а у них нет, как раз тогда и получается, что избиратель голосовал за одного человека, а потом он уходит в правительство и как бы подменяется. То есть это нечестно по отношению к избирателю, поэтому, конечно...
Ну, видишь, нового человека он тоже, как говорится, выбирает. Он не просто, так сказать...
Это понятно, но он уже голосовал за одного, и тот, получается, попав в парламент, и после этого из парламента в правительство уходит в отрыв. То есть мы голосуем за условно там партию там какой-нибудь Меркель, допустим, да, и, соответственно, она, являясь лидером победившей партии, и логично, что она становится и канцлером правительства, раз у нас парламентарная республика или парламентарная монархия.
Вот. Мы не про Меркель пока говорим, да, так сказать, а говорим все-таки про Британию. Там, Германия, как бы давай в ней разберемся, когда-нибудь это особая статья. Но речь идет просто о том, что нам на протяжении многих лет вбивали в голову мысль, что, так сказать, все беды и вообще несчастья, связанные со съездом народных депутатов, это то, что он был такой единый орган, который полномочен был решать все вопросы, относящиеся к ведению государственной власти. Вот на самом деле единство государственной власти в английских рамках представляет то, что эту единую власть представляет вообще-то королева. Да. Ну, король, точнее говоря. Да. Другое дело, что это она в значительной степени формализована, потому что он не может это делать без согласия парламента, там, и того и всего, но формально единство государственной власти, тем не менее, есть. Вот то же самое, по той же самой системе строился, собственно, съезд народных депутатов, так что какого-то вот исключения из общего правила он в этом смысле не представляет.
Но хотел сказать... Сами люди с тоталитарным мышлением, которые, я всегда говорю, что больших совков, чем антисовки, я не люблю это слово, но просто использую их же терминологию, что самые большие совки – это антисовки. Как раз они и являются главными тоталитаристами. Они выступили против Совета ради того, чтобы вручить экстренные полномочия Ельцину. А сейчас будут ныть по поводу того, что происходит. Верховный Совет, он действительно обладал верховной властью. Это было прописано.
Съезд народных депутатов.
Да, съезд, прошу прощения. В случае с парламентарной ограниченной монархией, который якобы является Британия, все-таки верховная власть находится у королевы, и без ее решения, без его решения не может приниматься, соответственно, закон. Просто король, монарх здесь поступает очень... Вот вы, народец, там что-то приняли, а я одобрю все, что вы приняли, я не пойду с вами на конфликт. Это очень удобное снятие с себя ответственности. Она продолжит там жить и скончается в своем Букингемском дворце со своими собачками Корги, и все у них будет замечательно у королевской семьи. Зачем ей спорить с народом? Она поздравится с Новым годом.
Ну, она не имеет это права по нескольким актам, там, ради... Ладно, давай не углубляться в эту тему. Я хотел сказать о нескольких забавных вещах, касающихся британского парламента. Первое, что меня удивило, когда я присутствовал там и на обоих палатах, это то, что, ну, когда спикеры выходят к столу, ну, понятно, перед ними находятся микрофоны. А вот на всех остальных скамьях, собственно, там выступающие люди какие-то, да, включая там самую последнюю скамью, и всех хорошо одинаково слышно. Хотя они ее явно в руки ничего, ни микрофона не берут, ни к какому столику не подходят. Вот как? И только потом уже в конце я заметил, что и в палате общин, и в палате лордов, прямо с потолка, на тонких шнурках, висят микрофоны, много микрофонов. Понимаешь, вот просто буквально, ну я не знаю, если не через метр, то через полтора. И вот так вот в несколько рядов над всеми палатами, то есть над всеми депутатскими этими самыми, над всеми депутатскими местами. И поэтому просто вот всех слышно хорошо, именно потому, что где бы ты там ни оказался, начиная выступать, то обязательно будешь перед каким-то микрофоном. Как при этом ликвидируются вот шумы и взаимное влияние микрофонов, тут я так далеко не погружался и не знаю, но факт то, что эта проблема там решена, и поэтому вот с какого места ни говори, то всех одинаково хорошо слышно. А депутатов, кстати, помимо того, что именно в палате общин, еще идет подтекстовик, так сказать, вот мгновенной стенографии, да, так сказать, того, что он сказал. У лордов этого нет. А в палате общин вот так вот, то есть это сразу прям стенографический отчет, прям слово в слово. И, так сказать, да, ну еще, что палата, в палате лордов, значит, каждый там выступающий, присутствующий помечается буковкой. L, например, ну это лорд. Но есть и V, например, виконт. Там не пишут полностью, а так виконт. Женщины всех, которых я, так сказать, видел там, они были помечены буковкой B, баронессы. Причем та баронесса, которая выступала вот в тот момент, когда я пришел второй раз в палату, она была вот в таком мусульманском платке, то есть в чадре.
Да.
Вот. Со всеми с такими атрибутами, понимаешь. Ну, не в парандже, конечно, но тем не менее. Я подумал, да, разные лорды водятся в Англии. Про цвет кожи я просто не говорю, потому что тут уже это как бы даже и не стоило, так сказать, упоминать. А вот с паранджой, действительно, то есть вот этим вот платком такой случай был. Ну и, наконец, более интересная вещь, которую я заметил, и более, так сказать, любопытная для размышления. Вот понимаешь, обе палаты, что лордов, что общин, они разделяются, по сути дела, только цветом диванов. Вот в общинах они зеленые, у лордов красные. Но это, грубо говоря, стол, так сказать, такой большой, с двумя маленькими трибунками по обе стороны стола. Стол большой, там можно разместить даже несколько трибунок. По-моему, на одном есть две, на одном одна, неважно. И по обе стороны от этого стола так вот стоят, так сказать, такие большие диваны, там даже не кресло для депутатов, а диваны. В несколько рядов. Вот есть один ряд, первый, второй, третий. В общем, короче, их пять. Причем четыре ряда таких, знаешь, больших кожаных дивана со спинками. Ну, вместимостью так навскидку человек на 10-15. Второй, длинный диван. И самый последний ряд, там уже только кресла мягкие, вернее, сиденья мягкие, как скамья. И некая такая опора для талии. Потому что стеной упираешься уже в деревянную стену парламента. Ну, такую с резьбой, там, со всякими мероприятиями и так далее. Но, как следствие, мест много. Потому что там всего палата, по-моему, общин вмещает 600 с чем-то депутатов. То есть, в общем, и не всех еще видно из галереи для публики. Потому что часть мест находится под галереей. Но в совокупности где-то эти все 600 человек должны разместиться. Так вот, как я вам сказал, на заседании присутствовало где-то человек, ну, 30, наверное. Ну, у лордов побольше. И вот что было интересно. Вот, например, они не все постоянно сидят на заседании. А кто-то приходит, кто-то уходит там. Лорды, кстати, входя в палату, они кланяются месту, на котором должна была бы сидеть королева. Вот такой видеопорядок. Уходя нет, а вот приходя, как говорится, вот заочно с местом здороваются. И дальше они идут вот на свои, на какие-то места и садятся. Кто-то сидит на первом ряду, кто-то сидит на втором, кто-то на третьем, кто-то на четвертом, кто-то на пятом, самом последнем, на котором как раз опираешься вот уже спинкой от С точки зрения простой логики, ну, ты пришел в палату, да, ты лорд, нет вокруг, свободных вокруг вагон. А почему ты садишься именно на пятый ряд? А кто-то другой, который пришел, он садится не на пятый, не на второй, а именно на третий. И другой пришел сосед, он сосед, он не на свободный диван садится, а он садится вот на тот диван, который соответствует вот какому-то распорядку. Понимаешь, когда я увидел, что это вот происходит, причем это происходит и в палате лордов, и в палате общин, думаю, блин, а кто же устанавливает такой распорядок? И главное, от чего он зависит? Вот почему конкретный человек, это не зависит, допустим, от возраста, от молодости депутата. Я видел там очень такого седого представительного господина, одного из лордов, который, так сказать, сидел на пятом этаже, как говорится, вот это вот. А другие, да, достаточно помоложе, они и на втором, и на первом могли находиться. Вот эта дама в чадре, так сказать, она находилась на четвертом, например. Вот. Не на третьем, на третьем тоже был свободный весь диван, но она сидела именно на четвертом. Мне это напомнило только один случай, вот, который реально со мной был в жизни. Когда я начинал служить в Советской армии, и в первый раз, так сказать, уже после призыва, ну, вернее, после перехода уже на службу, после курса молодого бойца, мы пошли в армейскую столовую. Ну, и я вошел одним из первых там вот в нашем взводе и сел на место, которое так вот было возле стенки, такое, ну, вот сяду здесь, так сказать, на краю. Ко мне старшие товарищи подошли и сказали: здесь сидеть не надо. Почему? А потому что эти места для дедов, которые дед, так сказать, в армии, да, в тот момент это все еще существовало, так, он вот от службы устав имеет право уже, так сказать, опереться на спинку. А вот все остальные, да, места, это вот для черпаков, шнурков, там салаг, понимаешь, там как градация такая была по полгода. Это пожалуйста, тут вы можете сидеть в перемешку. А вот деды, они исключительно сидят вот на этом месте. И даже если это место не занято, пока не дед, его занимать не надо. Вот такое было условие. За это никто не бил в морду, там, не делал темную, там, ничего-то еще, там, никаких ужасов не было. Но вот, например, вот такая градация поддерживалась. Вот мне эта история с рассадкой в палате общин и палате лордов очень напомнила эту историю с дедами в советской армии. То есть кто-то же поддерживает этот порядок. Понятно. Все, понимаешь, не на уровне просто одного, так сказать, там, старшего, а на уровне вот всех пяти скамей. То есть, как бы каждый должен понять, на каком ряду он должен находиться. Ведь кто-то же следит за этим порядком. Вот такая любопытная история. У тебя есть какие-то комментарии на этот счет?
Вообще, в нашем, так сказать, понятии смотрящий там однозначно есть какой-то.
Ну да.
А вот, то есть, там даже какая-то должность на это все сделана. Спикер ли это палата или еще там какой-то специально обученный для этого человек, я не знаю. Но то, что общество британское...
Спикер это не причастен. Спикер это другое. Это тот, который сидит за порядком заседания. Это явно не он будет делать. Это кто-то из своих.
Да, вот. Поэтому кто именно сейчас... Я просто хотел сказать то, что общество Британии, оно действительно чем-то напоминает всю эту военную службу, и оно по идеологии и по каким-то понятиям действительно кто где должен находиться, это строгий политес, это действительно вот всеми этими сословиями будет веять, и правда там нельзя садиться на чужое место. Это все как вот военная дисциплина, как орден. Ну да, да, похоже на то, что вы описали.
Да. Ну я просто хочу сказать, что это же не просто тогда вот садиться на чужое место, а это тебя по мере движения там какого-то сложного внутрипартийного, тебя пересаживают на ряд ниже. Там понятно, что чем ближе ряд к первому, тем почетнее. Это ясно, видно сразу.
Там же вот. Есть и пожизненные, есть и избираемые, есть и пэры, есть и специально отобранные.
Я говорю и про общины тоже. Это и в общинах ровно такая же история.
А, нет, в общинах там, да, там система какая-то есть по поводу того, то, что от каждого округа условно там свое место. То есть, кто застолбил это место, и потом вот он все время на нем и сидит. Там есть такие всякие.
Они сидят не по округам, а по месту в партийной иерархии. Место определяет. Ну, например, вот все министры, которые приходят в палату общин, да, они все стопудово сидят на первой скамье, причем ближе всего к стулу, то есть к столу. Вот на нем. Ну, во всяком случае, первые министры. На второй скамье за ними сидят, возможно, вторые министры, потому что министров явно больше, чем скамья. Ну, в общем, короче говоря, вот там какая-то чинность в рассадке, она, так сказать, поддерживается.
Вообще, вот. Я слышал то, что, наоборот, первая скамья это для условных новичков, как бы, но при этом один из старейших депутатов, как и по возрасту, так и по количеству избранию, он, так как левых взглядов, то он сознательно с этой первой скамьи вообще никогда не слазит, типа, вот я такой демократичный, и причем он крайне скандальный, его неоднократные заседания выгоняли.
Да, это было, да, я видел.
Да, так. То есть, вот как будто с такой в оппозиции, никогда никаким министром не был, но он вот все равно всегда на первой скамье сидит, видимо, для того, чтобы было быстрее и легче выйти из заседания.
Возможно, да. Кстати, он сидит все-таки не на той первой скамье, сидел не на той первой скамье, на которой было, так сказать, именно правительство или контрправительство, вот, которое прямо напротив стола, а на первой скамье, которая немножко сбоку.
Но такой тем не менее, да. Почему он больше не...
Я не знаю, это была какая-то давняя история, поэтому я не уверен, что он остался палатой депутатов. Во всяком случае, он был еще при предыдущем спикере и скандалил с ним достаточно часто.
Он, еще он скандалил еще с Маргарет Тэтчер, это во-первых, а во-вторых, я из заседания его видел там в 21-м году еще.
Возможно. Вадим, я просто хочу закончить с этим всем делом британским. Значит, еще один интересная мысль вот, меня посетила, когда я увидел, что британцы очень любят восковые фигуры во всех видах. Причем восковые фигуры первоначально делались восковые фигуры усопших монархов, причем в разном виде. До этого вот у этих усопших монархов делались деревянные фигуры. В общем, короче говоря, вот это вот воспроизведение человеческого тела при жизни, да, причем именно в виде такого куклы, да, это было весьма распространенное, так сказать, в Британии, во всяком случае, занятие. И в Вестминстере, в Вестминстерском аббатстве есть специально такой верхний этаж, что называется галерея бриллиантовая. Бриллиантами там, конечно, не пахнет, но вот среди прочего там большое количество этих фигур в разных видах, так сказать, представлено. Это я все говорю к тому, что когда нас тут отдельные слушатели пытались что-то попрекнуть телом Ленина, ну вот, которому хранится мавзолей, вот, я хочу сказать, что это на самом деле давняя европейская, неевропейская, так сказать, всякая традиция про то, какие тела набальзамированные хранятся, так сказать, в разных городах Европы, в том числе и в России, и на Украине, сейчас я уже говорил. А сейчас просто хочу сказать, что это вообще европейская традиция, она такая достаточно большая. Так что людям, попрекающим нас, так сказать, вот Лениным, да, и его мавзолеем, ну, надо понимать, что это определенная степень дикости попрекательной. Так что вот не хвастайтесь ею, не хвалитесь своей дикостью. Я хотел бы им посоветовать. И еще один любопытный момент, о котором я хотел сказать, но это просто почти анекдот. Дело в том, что меня вот, когда мы первый раз ходили по Лондону, значит, английские знакомые все время показывают, вот видите, у нас над государственными зданиями, над многими, совместе с британскими, висят украинские флаги. Потому что мы вот показываем таким образом свою солидарность с Украиной, на которую злодейски напала Россия. Вот. И вообще вот в этом смысле у нас тут не как в Германии, где там одна партия одно думает, другая другое. У нас вот все общество с этим солидарно. И все партии политические, и вот и оппозиция, и правительство. И поэтому вот мы таким образом, так едино, в общем, показываем свою солидарность с борьбой народа Украины. Ну и вот я как-то это, все это слушал. Потому что все то, что можно было на этом месте обсудить, мы обсуждали уже раньше. И вдруг мне такая мысль парадоксальная пришла в голову. Я говорю, слушайте, а вот у Украины основная проблема, что ее всякие европейские бюрократы не берут в НАТО, не берут ее в европейское сообщество. А что бы вам взять ее в британское содружество наций? тут-то всего, всего на всего. У вас требуется решение парламента и указ короля. Оба, все солидарны с этим, включая общество. И, пожалуйста, вот вам Украина, це Европа. Ну а чего? У вас же в содружестве есть кто угодно, там, включая негров, папуасов даже, включая тех, которые съели кука. А что не Украина? Ну они-то, по крайней мере, белые. Но если уж вы, так сказать, захотите их сильно продвинуть, можете их сделать своим доминионом. Ну как Канаду, Австралию, Новую Зеландию, приличная компания, кстати. Вот, тогда у них главой государства будет считаться не какой-то Зеленский там, или еще какой-нибудь Порошенко там со своими конфетами, а король. Все-таки Карл III приличный человек, да и Елизавета до него была тоже приличная. Язык вы все равно учите английский, как государственный, вот вам и карты в руки. Я говорю, да она же вам подходит под всем критериям. Тут на меня так посмотрели как-то мои знакомые, сказали, неа. Да как же нет-то? Вот же тут любовь в засос, тут вот флаги, все, так вот прям возьмите в содружество и все. Не надо. Это другое. Я вам рассказываю, поймите, уважаемые слушатели, я вам рассказываю абсолютно аутентичную историю. Я тут ни грамма не придумал. Вот, ну просто она случилась как бы вот нечаянно, сама собой. Вот тут флаги, вот тут вот, да, вот тут вот гордятся, тут поддерживают. Я говорю, так, вот самая любовь-то как раз. Самое время ее проявить. Тем более все у вас в руках. Тут даже самые поддерживающие сказали, не-не, это другое. Тут не надо. Не надо это путать. Не надо обо всем вот, провоцировать.
Любовь просто так не купишь, однако.
Да, да. Ну вот, так что вот и поймите в виду, вот такие смешные истории случаются, в том числе и в политике. Так, давай перейдем к вопросам, Вадим, а то у нас все-таки слушатели потом не поймут, если мы что-то не ответим. Так. Вот нас спрашивают, так, Ирна 785. На Западе все больше бьют тревогу по Украине. Означает ли, что это, что плохие новости для них реально близки? Ну, вы знаете, мы часто говорили о реакции Запада. Вот я сказал об этом только что. Я думаю, что в совокупности это, конечно, плохие новости. Потому что реально, ну, той степени поддержки и любви, так сказать, которую Украина хочет обрести на Западе, она ее не получила и не получит, и вряд ли когда-нибудь получит. Но это надо понимать объективно. Дальше, как она будет, что она дальше хочет делать с этой любовью, не любовью и этим другим, но это ее как бы внутреннее дело того режима, который сейчас ей управляет. Вот. До тех пор, пока он ей управляет, это его внутреннее дело. Но для него, вот для режима, не для Украины, а именно для этого режима, я думаю, что в совокупности это плохие новости. Я вам уже говорил, что там мало стали говорить на эту тему, вообще она встречается, так сказать, так, как бы между делом, между строчками. Причем сейчас даже как бы уже и вот эти с отдачей заложников и новости из Газа уже как бы ушли на второй план. Но или отходят на второй план. Но Украина вместо них не вернулась. Вот то, что характерно тоже. То есть она осталась там же, где и была. Вот, поэтому была, ну, с недавнего времени. Так что в целом, ну, плохие новости, я думаю, которые видны, да, состоят именно в этом. Так. Еще вопрос. Здравствуйте, правда ли, что в Лондоне огромное количество пакистанцев? Да, отвечу коротко. Я думаю, что не только пакистанцев, я думаю, что индийцев, но надо понять, что вообще вот Индия британская, она была поединена, собственно, Индией и Пакистаном. Поэтому откуда они территориально оказались, наверное, в большей степени действительно из Пакистана, потому что, во всяком случае, это заметно вот по мусульманским там, всяким чедрам, там, и тому, то есть вот этим вот платкам там, и тому подобному. Вообще много женщин индийского вида, да, вот, ну, так я бы назвал их индианок, да, но они, поскольку не носят никакой специфической одежды, то здесь нельзя сказать, что вот это как бы присутствие там индийцев или какой-то расы. Те-то в платках, а вот когда есть, а эти как бы без них. Так что я бы не сказал, что это именно пакистанцев много. Возможно, также много индийцев. Ну, среди индийцев мужчин только некоторые сикхи, да, носят тюрбаны. Кстати, одного такого в тюрбане я в палате видел. Вот, уже не помню, то ли общин, то ли лордов. По-моему, лордов. Но, то есть лорды тут всякие бывают, еще раз. Но так присутствие, да, достаточно большое. Но именно в силу того, что все-таки это выходцы из Индии, которая была, как бы, известна жемчужиной британской короны. Ну, кстати, вот мэр Лондона, он пакистанец. Еще там кто-то, не помню кто, но значительная, так сказать, должность тоже. Может, министр по делам Шотландии или что-то в этом духе, тоже пакистанец. Но там министр внутренних дел, женщина с каким-то там маврикийско-кенийским, что ли, происхождением, там что-то типа этого, так сказать, такая и с именем странным. Ну, вот, ну, рисунок сам, чего уж говорить. Ну, поэтому тут, да, да, достаточно большое.
Недаром съезд партии РСДРП проходил в Лондоне.
Первый, да, да, да.
Интернационал все.
Не первый, а четвертый, да, по-моему. Второй даже, а, может быть, да, я сейчас уже немножко забыл. Давно не читал, сам не перечитывал стенограмму. Так, вы в Британии по делам или просто туристическая поездка? Ну, знаете, немножко и то, и другое, потому что с одной стороны были знакомые, а с другой стороны были и дела. И вот все это вместе как бы сочеталось вот в такой совместный микс.
Вот, Валерий Марксович.
Ау.
Теперь вам придется доказывать, что вы не британский агент.
Не думаю, господи. Я уже не французский агент, не германский агент, так что что меня Британии пугать? Так, хорошо. Говорят, что Зеленский и Залужный, это опять она спрашивает, уже всерьез стали враждовать. Залужный говорит, что дела плохие, а Зеленский настаивает на наступлении, а также слухи, что Залужный ведет тайные переговоры с Герасимовым. Вы знаете, я не знаю, у меня нет никакой достоверной информации на этот счет. Опять же, генералов, знакомых СВР у меня нет, которые бы докладывали о том, кто с кем именно конфликтует, и насколько, так сказать, умер Путин, и сколько он уже лежит в холодильнике. Вот знаете, все эти анекдоты я отношу примерно к одной и той же серии, да, так сказать, там Залужный с Зеленским враждуют, не враждуют, убили там кого-то, не убили. Это все фигня. Все познается по реальным делам. Вот когда будет какой-то реальный из этого выход, тогда можно будет об этом судить. А так, все разговоры о вражде, в значительной мере, мне кажется, это просто журналистские как бы такие придумки именно с той целью, чтобы как-то оживить место, в которое нет реальной информации. Мое личное отношение к этому, я на них, честно говоря, внимания поэтому не обращаю. Вот, насколько это реально, как прокомментировал, ну вот так и прокомментировал. Так, что еще? Вы говорите, англичане доброжелательные. А раньше говорили, они жестокие в крови, учитывая их безжалостные действия в войнах, про англосаксов в целом так. Вы знаете, я от этого и не отказываюсь, потому что это вот реальная ситуация, которая наблюдалась в период войн, да, и так далее. Я говорю вам про реакцию вот простых людей, что называется, люди вот на улице, да, с которыми вы сталкиваетесь. Они... С моей точки зрения, относится очень доброжелательно. Я говорил именно про эту реакцию людей. Как мужчин, так и женщин там, самого разного пола. А не про отношение там, нации, ее элиты там, и вообще ее поведение в войнах. Это совершенно другое. Что ты хотел добавить, Вадим?
Вообще, очень нередко бывают такие случаи, когда самые такие большие жестокости совершают очень чопорные, очень такие... отточенные, подчеркнуто вежливые, высокомерные люди.
Ну, не знаю. Я как бы этого не заметил. Может быть, я просто не доходил до особенно, так сказать, высокомерных людей, понимаешь, которыми они...
Мы не говорим про всю нацию, да? Мы же говорим о том, что как бы, в Британии есть и такие вещи, и другие вещи. То, что это обе британские традиции. Это не значит, что все обязательно должны полностью на 100% соответствовать и тому, и другому. Но то, что будет в нем у них и такое, и сякое, и в частности вот это отточенные их правила и вежливость, но это все-таки, да, это уже очень давняя традиция. Это уже без этого невозможно. Это своеобразная та самая дисциплина, негласная, о которой говорили. И, собственно говоря, вот это та же самая негласная свобода и демократия, которая вот как так, что этого... А вот так вот могут себе позволить одновременно и не разделять власть, вот так, как принято. Вообще там не про разделение, а про распределение власти идет речь. Это неправильный перевод. Могут распределять власть таким образом и, тем не менее, придерживаться вполне себе свободных взглядов и так далее. Это никак друг другу не противоречит. Поэтому вы военные будут вести себя так, потому что они будут британские интересы. Мы не хотим там терять солдат, мы хотим быстро все сделать и так далее. Это наши враги. А внутри себя быть вполне себе такой приличной культурной нацией, которая и поможет и так далее. Потому что вот приехал человек, мы как... Слушайте, это вот своеобразная... Советский человек — это своеобразная итерация Британии на самом деле. Если так то есть британец — это всегда вот представитель не просто там нации, а это представитель своей страны, который должен ее интересы. Это не американец. Человек — это тоже представитель, даже не будучи партийным, уже представитель всего Советского Союза как такового.
Так, еще один вопрос. Вот Хироши Наразаки, вы посещали ленинские места в Лондоне, их не разобрали еще? Вы знаете, ленинских мест в Лондоне я не посещал, хотя я думаю, что их много. Кстати, это спасибо, что напомнили. Я, так сказать, как бы при случае постараюсь как-то до них навести справки и узнать, вот действительно, остались ли они или отмечены они каким-либо образом вообще. Мне любопытно тоже самому. Но я посещал Хагельское кладбище, на котором похоронен Карл Маркс. Ну, так как бы недалеко было от того места, где я проживал. И, ну, там сфотографировался даже, естественно. Ну, понимаете, естественно, да, раз я Марксович, то как бы с Марксом стоило сфотографироваться хотя бы рядом. Интересное, очень старое заброшенное кладбище, в котором, ну, не заброшенное, наверное, я когда говорю заброшенное, то имею в виду состояние подавляющего большинства могил. То есть на каких-то там повалены уже памятники, они вообще такие памятники, знаете, стандартные, немножко викторианской эпохи, не сильно роскошные. И подавляющая часть вот этого кладбища, она в нашем понимании находится в каком-то запущенно-заброшенном состоянии. То есть там даже каких-то тропинок между ними, вот между могилами толком нет. И в общем видно, что туда давно не заходила нога человека, скажем так. Это до большей части. Но вместе с тем... Это как бы так называемое старое Хагельское кладбище, на котором вот похоронен частый Маркс. И вот к Марксу и каким-то другим таким более известным, скажем так, могилам, там, ну, каких-то там скульпторов, там, я не знаю, кто-то еще там захоронен, да, к ним как бы уже такая есть уже асфальтовая дорожка, ну, вот, которую можно пройти. Ну, Маркс там, естественно, самый знаменитый, потому что на входе на кладбище сразу висит указатель, где Маркс. Там действительно такой достаточно крупный памятник с его головой. Там же захоронены члены его семьи. И вокруг него несколько, так сказать, разных захоронений. Вот чувствуется, люди, так сказать, платили за то, чтобы быть захороненными именно рядом с могилой Маркса. Ну, какие-то борцы там за освободительного движения там и прочее, прочее. Вот это как раз вот находится там, ну, наверное, где-то с десяток разного рода могил. При этом, кстати, за вход на кладбище берут 3 фунта. Вот. Так что, как бы, вот...
Петро.
Ну, да, да, за Маркса, вот Маркса посмотреть не бесплатно, понимаете, это, в общем, я так впервые увидел такой платный вход на кладбище. Говорят, у нас тоже это есть на Новодевичьем кладбище, вот меня просветили как-то, когда я удивился. Ну, там вроде вообще, так сказать, такое монументальное как бы сотворение всех знаменитых людей, там, во всяком случае, советского и постсоветского периода. А здесь, вот, на обычном кладбище, тем не менее, вот так. Напротив, там, кстати, находится новое Хагельское кладбище, я до него не был, но там, говорят, захорониться стоит очень дорого, на самом деле. И там, и там. И на старом, и на новом. Причем почему-то вот старые вот эти вот могилы, которых явно много, и которые, ну, уже им лет стоили полтораста. Их никто, как говорится, не разбирает, никто это место не защищает. Наверное, у нас или еще где-то бы, да, в той же Франции поступили бы именно таким образом. А здесь вот как-то это есть и есть, так как бы тихо запустевает. Вот. Так что это относительно посещения мест. И еще последний вот вопрос. Пришли новости про референдум в Венесуэле о присоединении 2/3 части Гвианы, видимо, да? Решится ли Венесуэла на такой шаг и вмешаются ли Штаты военным путем, как с Кувейтом в 91 году? Ты что думаешь, Вадим?
Слушайте, я, кстати, не знаю, что у них там за конфликт такой с Гвианой был. Но вообще в Южной Америке они там действительно тоже между собой что-то делили.
Может быть, Гайана, но я тут не уверен, что тут правильно нам написали.
Там есть, да, французская Гвиана, там есть французская, есть там рядышком Суринам находится, а рядышком, да, Гайана, кажется, находится.
Гайана, по-моему.
Да, вот, по-моему, вот в такие, они там такие три маленькие территории на самом деле.
Да.
И вот, а Гайана, да, она прилегает к Венесуэле, поэтому... Черт его знает, у Штатов и так много проблем, и еще в этом месяце. С другой стороны, это сама Венесуэла. Почему бы не провоцировать их и не воспользоваться тем, чтобы там взять, вторгнуться, захватить их нефть? Тоже повод был бы у них такой. По-моему, так.
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, это вот референдум, это вообще всей Гайаны присоединение, а некой территории Гайана-Эссекибо, за которую споры продолжаются еще с 19 века. Вот, и поэтому вот речь идет о том, как признавать, как трактовать, так сказать, эти соглашения, что, так сказать, в этом случае нужно делать. Поэтому я не думаю, что, так сказать, это будет означать прямую какую-то захват территории. Но хочу сказать, что вообще вот эта вот Гайана, вот ту, которую ты упомянул, да, она в свое время действительно была единой страной и состояла вот из Суринама, французской Гвианы и вот этой вот, собственно, Гайаны. И ее, так сказать, Суринам был, по-моему, нидерландским владением. Вот. Ее потом так вот как бы разделили на вот эти три куска с разными такими статусами правовыми. Какие из них являются независимыми, какие нет, мне трудно сказать. Ну, например, французская Гвиана – это французский департамент. Вернее, не департамент, а заморская территория. Вот. Так что вот как бы с французской Гвианой вступать в спор – это все равно вступать в спор с Францией. Вот. Гайана была, по-моему, когда-то английской колонией. Сейчас, в каком она находится статусе, честно говоря, я давно не интересовался этим, да, чтобы, возможно, она является вполне независимым государством, может быть, членом Содружества наций. Но я с этой точки зрения не вполне понимаю, какой смысл Соединенным Штатам в это дело вмешиваться. Потому что, ну, если это Содружество наций, то, наверное, Великобритания там может что-то сама сделать по поводу, ну, как с Фолклендскими островами, например, если у нее есть желание и энтузиазм, как бы повторить это все. А так-то вообще, ну...
Она не входит, нет, в Содружество из, как бы, Южной Америки, вот только это Гвиана французская, но у нее нет вообще общей границы с Венесуэлой. То есть общая граница с Гвианой, дальше идет, да, Суринам, и только дальше вот эта французская Гвиана, то есть тут вообще даже на две, ну, страны...
Да. Нет, я просто говорю, что когда-то это была вот как бы единая считалась территория, которая была разделена на три. Но вот эта вот Гайана, она была как раз британской колонией. Вот, потому что потом она, видимо, получила независимость. И, видимо, как страны, получившие независимость, они обычно становились членами британского Содружества наций. В разных статусах, не все там доминионы. Вот в каком статусе сейчас Гайана, мне трудно сказать. Но раз вы задали вопрос, ну, поинтересуюсь, узнаю. А так вообще, ну, это никаких угроз действий военных вряд ли за собой несет. И мне кажется, что в Соединенных Штатах тут вмешиваться уже совсем не с руки. Рад, что Великобритания.
Да, ну, вот, собственно, я просто добавлю такой маленький момент вот нашим слушателям, зрителям. Посмотрите вот этого депутата Деннис Скиннер. Вот этот старейший депутат, ему там уже за 90 лет, вот он, да, он такой четкий, хорошие, классные фразы, то есть даже Жириновский здесь отдыхает. И он именно не кандалист, а именно такой инфантерибль в свои 90.
Да. Ну хорошо, спасибо вам, уважаемые зрители, за участие в нашей передаче, за ваши вопросы и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.
До свидания.